Отца и Сына и Святаго Духа. Мы можем сегодня сказать, что тот текст, который сегодня читался в Евангелии о сотнике, он является ключевым ответом на любую проблему, с которой человек приходит к Богу. Если сегодня мы пройдем по всем храмам и монастырям нашей церкви, как в России, так и за границей, то мы увидим, что примерно 95% людей пришло в церковь к Богу для того, чтобы избавиться от каких-то проблем. Но эти люди приходят, ставят свечи, подходят к священникам, часто стоят у икон, часто исповедуются, но за всем за этим не совершается действие. То, что мы просим у Бога, почему-то не совершается. И мы не понимаем, сколько свеч мы уже поставили, сколько раз мы уже называли свои грехи, а действие не совершается. Иногда у нас возникает мысль, что Бог не слышит нас. Иногда более страшная мысль, а есть ли вообще Бог? К кому мы обращаемся? И вот в сегодняшнем евангельском чтении нам дается ответ на этот вопрос, на наш вопрос. Слышит ли нас Бог? А если Он слышит, то почему Он нас не исцеляет от той проблемы, с которой мы к Нему пришли? Есть два случая в опыте Христа, когда Он пришел на землю, когда Он нам показывает явно совершенно, что от нас требуется. Первый случай – это с сотником, который сегодня мы с вами слышали евангельский текст, а второй – с кровоточивой женщиной. Итак, я вам немножко поясню сейчас, о чем идет речь. Итак, Христос приходит в город Капернаум. Обычно, когда Он уходил в какие-то свои путешествия, Он возвращался в свой город, так и сказано, Он возвращался в свой город. Капернаум был Его город, куда Он приходил постоянно. Здесь не было у Него жилья, не было квартиры или дома, как мы с вами имеем, у Христа не было собственности. Но Он сюда всегда возвращался и отсюда уходил снова. Итак, Он приходит в Капернаум, и вдруг неожиданно к Нему подходит один воин, точнее сотник, человек, который был командиром сотни. И вот этот человек говорит ему: «Господи, мой слуга заболел, и заболел так, что вот я пришел к Тебе и обращаюсь, помоги ему». Значит, кто-то ему сказал, что вылечить твоего слугу может только вот человек по имени Христос. И он к нему обращается и говорит: «Приди и исцели его». И Христос посмотрел на этого сотника, что это сотник к нему обратился, а сотник – это не еврейский гражданин, возможно, римский гражданин, возможно, другой какой-то национальности, совсем не связанный с Капернаумом, потому что евреи были под властью римлян. И он так умилился, Христос, что он сказал: «Подожди меня, я сейчас освобожусь и пойду вместе с тобой в твой дом и исцелю твоего слугу». И вдруг дальше он услышал, он, Христос, услышал то, чего он не ожидал услышать. Вдруг сотник этот говорит ему: «Да не надо, Господи, ходить ко мне. Я небольшой начальник, но я начальник. И говорю своему слуге, пойди и сделай то-то». И он идет и делает. Другому воину говорю: «Ты пойди и сделай», и он делает. «Я небольшой начальник. Зачем тебе ходить? Ты только скажи слово. И исцелит мой слуга». Христос настолько был потрясен вере сотника, что он сказал, что такой веры я не встретил даже в еврейском народе, который должен был, конечно, уверовать в него, потому что пророкам Бог открыл когда-то, что придет Христос на землю, в каком виде, в каком звании, все было открыто. Но у них не было веры, и мы с вами знаем, что не имея веры, они его распяли в конце концов. И так чего у нас нет? У нас не хватает веры. В другом случае, когда женщина кровоточивая, которая 14 лет из нее шла и текла кровь, и никакие лучшие еврейские врачи не могли остановить эту кровь. Все, она уже знала, что конец ей же ее жизни. Кровотечение человеческая власть и сила остановить не могут. И вдруг она также увидела, что Христос пришел в этот город, и тогда она себе положила на сердце: если я прикоснусь к Нему, я исцелюсь. А как к Нему прикоснуться? Вокруг Него тысячи людей. Каждый раз, когда Христос только появлялся в каком-то месте, за Ним шла тысяча людей, тысячи. Дальше ученики вокруг Него, жены мироносицы, люди, которые также хотят прикоснуться к Нему. Как она, женщина, может прикоснуться? Тем более, женщины были несколько в другом качестве в еврейском народе. На первом были вместе мужчины. И мы с вами видим везде, мужчины приводят детей своих больных к Нему. Мужчины приходят спросить что-то, мужчины в первую очередь. И вдруг неожиданно Христос идет, останавливается вдруг и говорит: кто ко мне прикоснулся? Он один раз говорит, второй раз. И наконец один из учеников, Петр, как обычно, говорит: ну Господи, что ты говоришь, кто к тебе прикоснулся? Вокруг тебя тысячи людей, кто к тебе только не прикоснулся. Но Христос настаивает и продолжает говорить: кто ко мне прикоснулся? Он к кому-то обращается, а к кому никто не понимает, ни ученики, ни жены мироносицы. Никто не может понять. И тогда женщина эта, понимая, что к ней Христос обращается, она сказала: я, Господи, к Тебе прикоснулась. Потому что она сумела прикоснуться. И как только она прикоснулась к Нему, кровь у нее тут же остановилась. Какой вопрос задает Христос? Кто ко мне прикоснулся? Что означает «кто ко мне прикоснулся»? Вы ответили себе или не ответили? Кто ко мне прикоснулся с верой? Вот в чем весь смысл. Итак, мы возвращаемся сегодня к нам с вами. Каждому из нас, кто стоит сегодня в любом храме, и вы завтра будете стоять в другом храме каком-то, в другом монастыре. Что от нас требуется сегодня, когда мы пришли к Богу? Когда мы приходим к врачу, что дает нам врач? Сначала он нам дает результат диагностики. УЗИ посмотрит, кровь нас возьмут. И он говорит: у вас вот такая болезнь. На вашу болезнь я вам даю химическое лекарство. И оно вам должно помочь. Не поможет никому. Потому что лекарство вылечить не может. Оно еще уничтожит нашу среду желудка, поджелудочной железы, кишечник. Оно помочь не может. Оно может убить в нас острую боль. Может немножко на время изменить какое-то течение, скажем, внутреннее, но оно не может нас исцелить. А когда мы приходим к Христу, Он нам не дает лекарства. Мы ставим свечку с вами и говорим: Господи, у меня болезнь, помоги мне. И ставим свечку. Господь нам не дает лекарства на это. Он от нас ожидает что-то. Что Он от нас ожидает? Кто поставил свечку с верой? А мы просто ставим свечку. А что такое свечка? Что такое свечка? Свечка имеет три начала. Она имеет воск, это тело наше. Она имеет фитиль, это наша душа. значит, мы не ставим Богу свечку. И Богу свечка не нужна. Он ожидает от нас, за кого мы просим. И мы ставим не свечку, а говорим: Господи, спаси и помилуй болящую Людмилу. Это Людмила стоит, а не свечка стоит. Это Августин стоит, это Галина. Вы понимаете, о чем разговор? Теперь нужно это так поставить. Нужно так поставить этого человека, на которого Господь должен пролить свою благодать, или мы обращаемся к какому-то святому, которого просим, и говорим: я не достоин, Господи, к тебе обращаться. Ты, Николай Угодник, за меня помолись. Ты попроси Господа, Божья Матерь, ты за меня. Ты целитель Пантелеймон, тебе Господь дал дар исцелять людей. Ты за меня попроси. Не целитель Пантелеймон нас исцеляет, а Господь исцеляет. Но мы, видя свою немощь, просим святого какого-то, чтобы он был нашим ходатаем. А у нас нет веры с вами. И так, когда мы просим за какого-то человека, мы видим, свечка в двух качествах. Первое качество свечки вот такое. Да, мы ставим человека, а здесь нет чего-то главного. В душе его нет чего-то главного. Чего нет главного? Нет света и тепла. Мы ставим за мертвого человека и говорим: Господи, помоги моему мужу-алкоголику. А он алкоголик. Он неверующий, у него ничего нет. Душа его мертвая. Его душа желает только алкоголя. Она больше ничего не желает. А у моего сына душа желает только украсть для чужое. Он 5 раз уже в тюрьме сидит. А моя дочь блудница. Останови ее, Господи, пусть у нее внутри, в душе загорится свет и тепло. Но нужно, чтобы между нами и Господом или еще было что-то. Вера. Мы еще должны поверить в это. Значит, мы так должны просить. И Господь на нашу просьбу должен ответить. Может ответить Бог на любую нашу просьбу? Конечно. Он может любую исцелить болезнь? Конечно. Он может любого человека привести к себе? Может. Но Бог спасает не без нас. Бог спасает нас не без нас. Мы участвуем в этом. Если мы хотим, чтобы нас Господь простил за наши грехи, которые мы совершили, разве мы должны вот так приходить на исповедь и говорить: да, я убила 15 детей, да, я изменяла своему мужу, да, я изменял своей жене и не раз. Это что, это исповедь? Это покаяние, скажите? Мы даже настолько ленивы, что даже не можем попросить прощения за наш грех. Когда мы совершаем беззаконие, когда мы нарушаем заповедь Бога, в нас входит сразу зло. Это зло страшнее яда, страшнее всего, страшнее ртути, мышьяка, самое страшное. Когда мы нарушаем заповедь Бога на земле Божьей, то в нас входит нечто. Все, вошло. Если мы не успели в этом покаяться за нашу жизнь, а зачали детей, наш грех переходит на наших детей. А если 4 поколения подряд при советской власти люди не обращались к Богу, не исповедовались, не каялись, не молились, не постились, не причащались, сколько мы грехов передали на наше поколение сегодняшнее, на 5-е поколение, которое сегодня живет после советской власти. Сколько свалки и мусора пошло на них. И когда сегодня мы приходим на исповедь, мы ужасаемся, сколько мы всего совершили. И начинаем вытаскивать отсюда в эту грязь нашу, которая в нашей душе. А эта грязь была у наших родителей, у наших бабушек и дедушек, которые отреклись от Бога, которые сжигали иконы, Итак, мы сегодня пришли к Богу, но нам чего-то не хватает. Чего нам не хватает? Нам не хватает отношения к квалификации греха. Мы к греху относимся как к норме жизни. Мы научились жить без Бога. Мы вступаем в брак без Бога, живем без Бога, зачинаем детей без Бога. Мы сегодня отношения с детьми перевели в то, чтобы они не получали двойки и тройки, а то, что наши дети Бога не знают. То, что они с Ним не умеют общаться. То, что они не стыдятся ругаться матом, брать чужое, оскорблять родителей. Мы не придаем этому значения. Иногда так и говорим: твое дело, сынок или дочка, только учись. Я буду кормить тебя и поить. А потом они вырастают, эти дети, и показывают нам. Да, у них есть высшее образование, но лучше бы не было таких детей. Многие матери так и говорят: лучше бы я его не рожала. Итак, сегодня первое, что у нас есть. Мы не сознаем грех. Мы не печалимся о нем. Мы не страдаем от того, что мы его совершили. Мы их совершили так много, что уже не придаем им значения. Уже махнули на все рукой и не придаем этому никакого значения и внимания. Второй момент. Когда мы хотим освободиться от этого, то мы подходим к этому безразлично. Иногда Господь нам показывает: ты столько грехов совершил, что сейчас я дам тебе болезнь. Я дам тебе онкологию, рак. И когда нам врачи говорят о том, что у нас рак, тогда мы начинаем волноваться. Мы начинаем о чем волноваться? Мы начинаем волноваться о том, чтобы у нас ушел рак, чтобы у нас не было этой болезни. Но мы не волнуемся, что мы грехи совершили. Однажды мне пришлось плыть по морю 15 дней. По 7 или 8 морям, начиная от Черного моря, по всем святым землям и местам Востока. Корабль был небольшой, 350 человек, Одесса Сонг. И вот мы вышли из Одессы, и, наверное, где-то на день 7 или 8 в Средиземном море началась буря. Я не знаю, сколько было баллов, 6, 7, 8, я не знаю. Но то, что людей вытащило все, что у них было, уже нечем рвать было. Люди знали, что они все погибнут. И 2 человека только на этом корабле стали читать акафист Николаю Угоднику, игумен Августин, еще один диакон. Мы стали на колени, потому что нельзя было стоять на ногах. Держались за что-то, держались и читали акафист Николаю Угоднику. И когда мы его дочитали, буря прошла. Мы не можем остановить бурю. А Николай Угодник помолился, попросил Бога, и Господь остановил эту бурю. Для Бога ничего не значит. Итак, люди кричат: все, гибну, я гибну, я гибну. А другой человек что кричит? Помоги мне, Господи. Смотрите. Этому человеку сказали, что у тебя онкология, он начинает бегать к этому врачу, к этой бабке, к этому колдуну, к этому экстрасенсу, и начинает по кругу бегать. И когда все уже растратил, тогда он приходит и говорит: к тебе, Господи, пришел. Может быть, ты мне поможешь? В чем поможешь? Чтобы освободиться от болезни. А Господь говорит: нужно освободиться от греха. Вот где вся тайна. Итак, тайны 2. Мы не страдаем от того, что совершаем грехи, мы не страдаем. Да, мы их называем на исповеди. И второй момент – вера наша слаба. Вот в чем весь смысл. И третий момент – мы хотим освободиться от болезни, а не от греха. Мы с вами живем на берегу Волги, на левом высоком берегу Волги. Если мы с вами сегодня придем в Астрахань и увидим, что грязная вода в Волге, скажите, где ее нужно чистить? Ее нужно чистить в Астрахани. Да нет, конечно. Нужно Волгу почистить, начиная от Твери, откуда она идет, источник ее. Откуда она начинает свой бег. Наверху нужно освободиться. А не в том месте, где мы с вами живем. Поэтому на сегодняшний день нам нужно не от болезни освободиться. Болезнь уйдет сама по себе. Нужно освободиться от причины этой болезни. А причину этой болезни нужно выявить. Вот эта женщина кровоточивая знала, что если она прикоснется к Христу, она исцелится. Потому что она знала, что от Него исходит такая сила, которая даст возможность освободиться от болезни. И ее вера спасла ее. И этот сотник сказал: что ты, Господи, зачем тебе ходить ко мне в дом? Ты только скажи слово, и слуга мой исцелится. Какая же была вера у этого человека, не еврея, а, возможно, римского гражданина, что он пришел и сказал: слово только скажи, Господи. Итак, мы с вами стоим, те люди, которые не осознают, что мы совершили грехи, мы ходим спокойно, улыбаемся, радуемся. Я был в женских колониях, где женщины сидят за убийство, и был на празднике у них. И на этих праздниках они поют, они играют, они рассказывают какие-то вещи, они веселятся. И потом мне дали слово, и я вышел и сказал: страшно, вы убийцы, а вы сегодня веселитесь, как будто вы сделали это просто так. У вас нет страдания, что кто-то из вас убил родителей своих, кто-то убил соседей. Кто-то за гроши какие-то убил человека. У вас нет страданий. Вы изображаете Пугачеву, вы изображаете других сегодня. Даже нарядились так, как они. А вы подумали о том, какое зло вы совершили этим людям, их родным, их детям, которые потеряли мать, отца по вашей вине. А у вас нет об этом страдания. И тогда все они начали рыдать и плакать. Вот чего у нас нет. Итак, на сегодняшний день я снова хочу вернуться. Пока наш народ не дойдет до того, чтобы относиться к греху, как к падали. Мы же не едим падаль. Вот так же мы должны относиться к греху. И когда мы его совершили вдруг, может быть, по нашему неведению, мы должны действительно такую иметь сострадание к тому, что мы совершили. Мы так должны страдать и биться об этом. Чтобы Господь увидел, что мы действительно раскаиваемся. Мы не называем свой грех, а раскаиваемся в нем. И Господь в одно мгновение нас освободит от этого греха, а когда уйдет от нас грех, тогда уйдет от нас болезнь, уйдет нестроение в доме, может быть, вернется муж. Может быть, все будет совершенно по-другому. Вот к этому нас призывает Господь и сегодняшнее евангельское чтение. Будьте внимательны ко всему. Будьте внимательны к нашей очень маленькой, короткой жизни. Она так быстро пройдет, что мы будем помнить только последний день, сегодняшний, а то, что мы прожили, забудем. Поэтому живите каждый день с такой верой в Господа, чтобы знать, что без Бога даже не до порога. Я желаю вам, чтобы вы это передали своим детям, своим близким, родным. И тогда вы увидите, что за жизнь будет у нас в нашей матери, родине России. И как и раньше, все будут ехать и радоваться о нас с вами, и армяне, и грузины, и азербайджанцы, так всегда было. Но сегодня мы находимся в таком состоянии потому, что мы уже давно оставили Бога и не знаем, как с Ним общаться и как обращаться. А Бог есть Вседержитель. Он есть жизнь, Он есть путь жизни. Он дает нам все это, солнце, луну. Он нам дает вот этот день, дает пищу. Господь может в одно мгновение все забрать. Поэтому я желаю вам, будьте внимательны ко всему, что происходит в нашей жизни, И тогда вы увидите силу Господа нашего, который от нас ожидает веры непоколебимой, любви нелицемерной, терпения ангельское, рассуждение святых отцов и никого не осуждения. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.